Здравствуйте. Рада видеть вас. Я приехала из Ступинского района, Московское отделение ВИР, Всесоюзного института растениеводства. У нас главное учреждение в Питере находится, а в Подмосковье вот филиал. Сейчас нас присоединяют к институту садоводства Бирюлевскому. Зовут меня Наталья Васильевна, фамилия Козак, кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник. Сегодня наша тема... Мне стоя удобнее, я как... Не знаю, так более собрано себя чувствую, извините. А микрофон, наверное, он работает. Не слышно? Сейчас я могу погромче. Я знаю, что если очень громко говорить, то микрофон наоборот не срабатывает. Ну хорошо, давайте сначала. Козак Наталья Васильевна, старший научный сотрудник Московского отделения ВИР Мехнева. Это в Ступинском районе Московской области. У нас в отделении с 1985 года началось формирование коллекции редких плодовых культур, которые... Я лучше отойду как-то это к ушам. Ну, сейчас технический вопрос решим. Значит, у нас есть классик отечественной науки в Московском отделении ВИР. Колбасина, Элла Иоганновна. Наверняка вы или слышали, или, что еще более вероятно, читали ее статьи в приусадебном хозяйстве, в шестисотках. Это активный энтузиаст, пропагандист редких плодовых культур, вида и рода актинидии и видов, и такого и лекарственного, но одновременно плодового растения, как лимонник китайский, Схизандра хинензис. Элла Ганна посвятила этим замечательным культурам практически уже полвека своей научной деятельности. Собрала большую обширную коллекцию на Дальнем Востоке, на родине этих растений, на Сахалине, острове, в Приморском крае. А также ею были организованы в 80-х-90-х годах экспедиции по европейской части Советского Союза. И все акклиматизированные стоящие образцы она собрала и привезла в Мехнево. Потом из семян вырастила приспособленные для нашей зоны сеянцы, которые уже в данный момент активно плодоносят и стали элитными растениями, которые потом уже мы оформили как сорта. Сейчас в Государственном реестре селекционных достижений Российской Федерации имеется 27 сортов актинидии коломикта. Имеется один сорт актинидии полигама и один сорт актинидии аргута и один сорт лимоника китайского. Вот мне довелось... В общем-то, повезло в жизни работать с этим замечательным ученым Колбасиной Лаганной. Уже работаем мы вместе с ней 12 лет. И она старается передать весь свой опыт, все свои знания накопленные мне, как своему первому помощнику. Ну и, конечно, вот старается, чтобы как можно больше людей имели в своих садах эти ценные растения. Что же такое у нас актинидия? Актинидия – это обвивающая древесная плодовая лиана. Родом она, как я уже сказала, с Дальнего Востока. Это, можно сказать, реликтовые растения. В Московской области хорошо себя чувствуют, зимуют без укрытия. И плодоносят три вида актинидия. Самый зимостойкий вид – это актинидия коломикта. И еще два вида – актинидия аргута и актинидия полигама. Вот пока мы будем с вами разговаривать, можете подробно рассмотреть. Там подписано по видам актинидия. актинидия коломикта, там несколько сортов, наоборот, правда. И актинидия аргута, как вид, еще редкий вид актинидия Джеральда, но он пока что не, как бы не самостоятельный. Некоторые его причисляют к виду актинидия аргута, поскольку они успешно перепыляются. Значит, чем ценна актинидия? Актинидия – это прежде всего плодовое растение, потому что некоторые очень удивляются. Приезжают к нам садоводы и говорят, а что, их еще и кушать можно, таких красивых. Да, оно декоративное, оно применяется для формирования зеленой стенки, для украшения сада, для маскировки всяких вот таких построек не очень красивых. Но прежде всего это плодовое растение. Еще его часто сейчас, в последнее время, актинидию, называют в прессе русской киви. Почему так называют? Потому что то, что мы видим в магазинах киви, это тоже актинидия, но актинидия китайская, которая теплолюбива, и она произрастает только в субтропиках. В наших широтах она способна дать всходы, дать зеленую массу и перезимовывать на уровне лежания снега. Значит, плоды актинидии, коломикта, аргута и полигама, в отличие от киви, они не покрыты волосками. Они гладкие, голенькие, можно сказать. И, конечно, их масса плода намного меньше. Если киви у нас бывает до 100, и сейчас уже есть селекционные формы до 300 грамм, можете себе представить такие плодики. Да, в Китае у нас, наш директор была в Китае, привезла нам несколько плодов, но, к сожалению, они у нас не перезимовали, их потомство, актинидия китайская. Вот. И она своими глазами видела 300-граммовый, правда, ей не удалось через таможню их провести, но в принципе они есть уже. Ну, в общем-то, селекция актинидия была начата еще более 70 лет назад Иваном Васильевичем Мичуриным. А с киви начали в это время работать в Новой Зеландии. Но там работали целые институты, огромные коллективы, сотни человек. И вот они от размера грецкого ореха вот дорастили уже киви до внушительных размеров. А в наше время вот так получилось, что, собственно говоря, никто не занимался так в расширенном масштабе. Да, после Ивана Васильевича Мичурина у него был ученик талантливый, который был в Питере, Филипп Кузьмич Тетерев. И в настоящее время и в нашей коллекции есть его несколько ценных сортов. И еще вот на Дальнем Востоке Титлянов, который был учеником Элагана Колбасина, учителем Элагана Колбасина. Ну и вот Колбасина, значит, в течение вот уже четверти века формирует нашу коллекцию. Значит, я хотела подчеркнуть, что плоды киви, они претерпевают длительную транспортировку, и, будучи собраны в зеленом виде, все-таки они менее ценны, чем наша отечественная актинидия, по биохимическому составу и, прежде всего, по наличию витамина С, аскорбиновой кислоты. Значит, образцы отечественной селекции актинидии коломикта нужно, с опоры ее, как в отличие от винограда, снимать тоже не нужно, она на опоре прекрасно зимует и не повреждается морозами. И она также не нуждается в обработках ядохимикатами, поскольку это растение происходит с Дальнего Востока. В настоящее время оно еще встречается не настолько часто, чтобы поражаться местными вредителями, не накопило ни болезней, ни вредителей, которые бы активно поражали, наносили ей большой вред. Ну, иногда немножечко встречается листовертка, но она не мешает растению расти, скажем так. Значит, есть два пути как вырастить актинидию? Ее можно вырастить из семени, а можно вырастить из череночка. Поскольку актинидия строго двудомная, то есть имеются растения, на которых развиваются только мужские цветки, и есть растения, на которых развиваются функционально женские цветки, необходимо выращивать, чтобы на каждом участке были и мужские, и женские растения, потому что женские цветки нуждаются в опылении. Пыльцой, добытой с мужских растений, насекомыми. Сейчас очень популярный такой вопрос в аудиториях. А бывает ли однодомное растение, однодомная актинидия? Ну, этот вопрос находится в изучении, но пока что в настоящее время все формы, имеющие женские цветки, они все-таки функционально женские. Несмотря на то, что вот мы когда берем в руку цветок актинидии, мы видим, что вместе с звездообразным белым пестиком имеются и тычинки. Но они, во-первых, недоразвитые. У актинидии каламикта желтые тычинки, у актинидии аргута черные, и у актинидии полигамма желтенькие. Так вот, эти тычинки в этом цветке, в женском, они не способны опылить этот цветок. Функционально они стерильны. Пыльца в них образуется, но она не способна дать потомство. Вот цветок не опыляется ею. Ну, в общем, этот вопрос пока в разработке находится, но пока что необходимо наличие растений с чисто тычиночными цветками, так называемых мужских растений, для всех видов актинидий, и каламикта, и аргута, и полигамма. Далее, значит, если мы сажаем актинидию черенкованным материалом, то есть материал, который получен с лучших растений и обладает сортовыми свойствами, то мы можем регулировать, посадить в своем саду, например, 5 женских и 2 мужских растения. Это как бы оптимальное соотношение. Но если же мы выращиваем актинидию из семян, то пол ее обнаружится только при первом цветении, когда мы увидим, где есть женские цветки, где есть мужские цветки на растениях. Можно определять биохимическим путем, но там сложная химическая реакция, и пока что в условиях частного сада это нереально, чтобы до цветения узнать, мужские у нас растения или женские. Ну, значит, предположим, приобрели мы где-то саженцы. Сейчас, в общем-то, это уже не дефицит. Мужские и женские растения актинидии. Значит, сортовыми качествами у нас обладают женские растения, поскольку сорта, современные сорта актинидии, отличимы по плодам. Именно по форме, массе плодов и по вкусовым качествам в какой-то степени, а также по урожайности, в общем, по хозяйственным признакам. Это все характерно для женских растений. Вот мы приобрели саженцы. Как же их посадить? Прежде всего, надо выбрать место для посадки актинидии. Место мы выбираем такое, чтобы там ни в коем случае не было полной затененности, чтобы там не было ни одного часа в летний солнечный день солнца. Но нельзя сажать на солнцепеке, где целый день солнца. И там растение себя будет чувствовать некомфортно. Значит, в природе актинидия растет на опушке леса или на склоне горы и имеет освещение где-то в течение половины дня. Также мы ее вот должны в саду посадить. В таком месте, где полдня солнышко светит. Тогда она будет благополучно расти, развиваться и плодоносить. Ее лучше сажать. И вот, скажем, у нас садик, есть 6 соток наши драгоценные. Или посадить возле глухого забора, где полдня солнышко есть, он будет ее заодно и защищать от суховеев. Или можно посадить возле дома и потом пустить по дому, сформировать шпалеру. Значит, с западной стороны она хорошо себя чувствует дома. С восточной стороны, северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток. Северная и южная сторона малопригодны для посадки этих видов. Вот. Значит, выбрали мы место. Хорошо, будем мы сажать, вот скажем, на западной стороне нашего домика. Сколько же посадить растений? Их надо посадить на расстоянии не менее метра, а лучше 1,5-2 метра друг от друга в рядочке. И обычно сажают, значит, в средней части ряда женские растения, а мужские 2 по краям, с тем расчетом, что с краю возможность повреждения больше, и чтобы все-таки хотя бы одно мужское растение выжило на краю, чтобы у нас был свой опылитель. Так, начинаем мы копать ямки для наших любимых актинидий. Где же их выкопать? Их нельзя копать в том месте, где с крыши капель и могут повредиться растения. Надо отступить от стены дома не менее метра. Глубина ямы должна быть 40-50 сантиметров, сколько сил хватит. И размер ее тоже не очень большой, 40-50 сантиметров в диаметре. Почву хорошо надо заправить. Все-таки от вкусного ни одного растения, ни одно растение не откажется. Есть такое волшебное слово «навоз». Ну, для актинидий, конечно, свежий навоз не пригоден. Мы берем перепревший, перегноечек, смешиваем его с землей, создаем такую хорошую смесь плодородную. Можно добавить органических, неорганических удобрений, суперфосфат, другие более современные азотсодержащие удобрения. Вот, заправили яму. Чтобы корни не обожглись, если мы добавляли минеральную составляющую удобрений, надо создать прокладочку между нежными корнями и вот этой плодородной смесью. Это нам будет про запас, та смесь. Растение должно быть посажено на холмик с тем расчетом, что когда почвенная смесь там утрамбуется, уляжется, чтобы ни в коем случае не образовалось блюдце, ямка, чтобы там не сидела наша актинидия во время дождей или весеннего паводка и не вымокала. Она должна быть вровень с землей. Посадили, замульчировали, корень полили. Сразу после посадки актинидию надо притянить или лутросилом, или марлей какой-нибудь, бязью старой. Можно просто, если ничего нет, просто лопухами или газетками старыми прикрыли. Вот пока она приживется. А сажать ее можно уже скоро сажать. Как только начинают распускаться почки, вот и время для посадки актинидии наступает. И можно сажать даже и в июне, и в июле. Но когда очень большая жара, конечно, приживаемость хуже, потому что корни, как мы их не бережем, все-таки они страдают при пересадке, транспирация нарушается, если листья большие, и, соответственно, могут быть выпады. В общем, мы рекомендуем сажать актинидии апрель, май и июнь. До жары особенно. Очень важный момент. Если наступила весна, мы посадили наши актинидии, и вдруг объявляют возвратные заморозки. Ночью будет -3. Вот почему-то большинство садоводов свои помидорчики, огурчики фуфайками, одеялами, чем могут, закрыли. Актинидии забыли. Ах, мы забыли. Они молодые, нежные, они тоже погибают в этот момент. То есть актинидии нуждаются в укрытии от возвратных заморозков. И в дальнейшем, когда уже взрослые растения, все-таки этот фактор является лимитирующим. В каком плане? Если у нас актинидия подвергается действию заморозков возвратных, минус 2, минус 3, у нее или резко снижается плодоношение, или же отсутствует в этот год. Когда растение мощное, большое, уже взрослое актинидия, ему этот заморозок нипочем. Обмерзнут эти молодые веточки прироста этого года. Вместе с бутонами они погибают, чернеет все. Стоит ужасающая картина. Все растение кажется погибшим. Проходит 2 недели, у него пробуждаются спящие почки, и прекрасно восстанавливается вся вегетативная масса. Она снова зеленая, красивая, пышная, но в большинстве случаев уже не плодоносит в этом году. Есть сейчас выделена небольшая группа сортов селекции Колбасиной, которые способны давать урожай уже на вновь отросших побегах из спящих почек. Но пока этих очень мало сортов. Вот. И все-таки там большое значение имеет, насколько они подмерзли в каждый отдельный вегетационный сезон. Ну, конечно, если все-таки так случилось, даже и взрослое растение, после того, как оно подверглось такому стрессу, его надо подкормить, подлить жидким разведенным или куриным пометом, или разведенным коровяком. Его надо, конечно, поддержать в такой трудный момент жизни. Ну и в тайге, в дальневосточной, тем не менее, они прекрасно живут, и несмотря на такие заморозки. Но, тем не менее, вот когда мы сажаем актинидию, если мы правильно выбрали место, ведь, согласитесь, в каждом саду есть такое место, где сильнее все вымерзает, а где менее вымерзает. Где менее вымерзает? Возле стены дома, которая она нагревается за день, а потом, когда самый идет холодный промежуток, темный суток, от нее постепенно тепло идет. Потом в таком месте, где можно прикрыть ее, сохранить тепло. И, конечно, это растение вас отблагодарит сторицей после того, как вы ему дадите возможность разрастись и прийти в себя после заморозка. Ну, хорошо, значит, посадили мы актинидию молоденькую, от заморозков спасли. Что дальше? Вот начала она отрастать. Как только побеги подрастут, уже сантиметров 20, они начинают так называемое нутационное движение. Что такое нутационное движение? Это когда верхушечка, обвивающая лианы, производит круговые движения по часовой или против часовой стрелки. Но, тем не менее, она уже ищет опору. Вот в этот момент ей нужно дать опору. Ну, конечно, пока маленькие растения, можно ее на колышек там подвязать, на подручные какие-то небольшие такие опорочки. А лучше сразу поставить шпалеру, а именно столбики сделать фундаментальные, скажем, из старых водопроводных труб на таком цементном основании, и между ними проволоку натянуть металлическую, или, а еще лучше, если металл заключен в пластмассу, это такой более теплый вариант шпалеры. Значит, расстояние между горизонтальными проволоками должно составлять примерно сантиметров 50. Не очень густо, но и чтобы было комфортно растениям. Ну, вот когда она уже, значит, обовьет эти опоры, на них обоснуется, ее, еще раз повторяю, ни в коем случае на зиму не снимать. В Подмосковье она прекрасно зимует. Тому есть масса примеров. Вот. Ну, а где-то в Новосибирске, конечно, там люди исхитряются. Они делают всю шпалеру, чтобы не повреждать растения, опускающейся. То есть вместе со всей массой из проволок она на шарнирах укладывается на зиму. Ну, у нас такой необходимости нет, и для, даже и для теплолюбивых видов. Ну, в общем, на первом году жизни главное, чтобы растение прижилось, его сохранить. Очень, поскольку на Дальнем Востоке климат муссонный, влажный, желательно, чтобы и здесь у нас в Подмосковье актинидия росла в тех местах, где нет суховеев, потому что она развивается намного быстрее и лучше именно в таких местах, где нет активного движения воздуха. И желательно ее сбрызгивать. Чем чаще, тем лучше. Оптимально, конечно, было бы утром и вечером сбрызгивать ее, но это уж как позволит жизненные обстоятельства каждого садовода. Важно то, что ее корневая система поверхностная, и если поверхностный слой почвы не замульчировать вовремя, не подсыпать или, скажем, опилочками, только не хвойными, или перепревшим навозом, перегнойчиком, компостом можно замульчировать. Так вот, если не замульчировать, она часто пересыхает, и это очень вредит растению, оно тормозится в своем развитии. Можно подкармливать. Можно и нужно, даже желательно. Вот у нас есть интересные сведения в Тульской области. У нас взяли саженцы, ну, такие небольшие очень. Как раз вот приехал товарищ в такой момент, когда у нас маленькие были саженцы. Взял он, говорит, я их выхожу. И вдруг он приезжает буквально через год и говорит, а у меня приросты метровые. Ну, мы, конечно, очень удивились, потому что этого трудно добиться, тем более человек как бы технического направленности, у него мышление, все вот у него про технику. Оказывается, при посадке он их хорошо мочевиной подливал, и вот корни быстро развились у них. Раствором мочевины, не очень крепким таким, очень умеренным, подливал мочевиной. Потом, вот у него система подкормок была своеобразная, он раз в две недели подливал жидким коровяком. Ну, такой обыкновенный, как под овощные культуры. Разводим настой коровяка 1 к 10. Баночка литровая на ведро воды, вы знаете, наверное. Народ образованный сейчас все знает. Можно сделать и некорневую, конечно, подкормочку. Сейчас масса всяких средств продается. Растворины, акварины. То есть водорастворимые комплексные минеральные удобрения, разводим и сбрызгиваем их им листву. Все это способствует хорошему развитию и росту актинидий при наличии влаги. Определяющий все-таки фактор – это наличие влаги. И в почве влаги, и в воздухе влаги. Вот. А потом идут подкормки, конечно. Но тут, как надо говориться, не перегнуть палку. Почему? Если мы будем активно кормить растения все лето, они могут к зиме подойти слишком роскошными и такими мало, чтобы у них древесина не будет вызревшая. Они будут мало приспособлены к суровой зиме. То есть подкормки мы прекращаем в середине лета, где-то уже в августе ни в коем случае нельзя подкармливать. В августе, особенно у актинидия коломикта, видно невооруженным глазом. Останавливается рост побега, но он может и раньше остановиться, если ей не очень хорошо живется, он может и в июле прекратиться. Значит, формируется верхушечная почка. Вот когда смотришь на нее, она вот как два кулачка так вместе сложены, такая тупо закругленная, и прямо видно, как побег меняет свою окраску с зеленой на коричневую, потом к концу уже она становится такая темно-коричневая с вишневым оттенком. И древесина вызревает, уже становится ломкая. Значит, наше растение приготовилось к зиме. И вот эти почки погруженные, так вот они не особо выделяются, как вот, скажем, у яблони, у груши от ветки. Они погружены в мякоть, в саму ткань стебля. Это одно из приспособлений для хорошей перезимовки почек. И они прекрасно выносят и 40 градусов мороза, и ничего им не бывает. Они не вымерзают, не вымерзают. Главное, чтобы они вызрели. Ну, это что касается актинидии коломикта, который лучше всего растет в наших местах, Больше всего у нас сортов по этому виду. И он наиболее витаминоносный вид, актинидия каламикта. Но каждый вид ценится по-своему. У актинидии аргута, по сравнению с актинидией каламикта, у нее более крупные плоды, менее кислотные. И вообще это более растение более мощное. Если актинидия каламикта в природе растет на 10-15 метров в высоту, то аргута может и 25 метров вырасти. И вот у нас за лето она может формировать приросты и 2 метра, и более. То есть у него это очень-очень такое растение, можно сказать, буйное. Вот. Внешне они легко отличимы от актинидии каламикты. У актинидии каламикты совершенно другая форма и структура листа. У нее такие вот на ощупь листья, ну, как вот газетная бумага. А у актинидии аргута у нее лист более удлиненный, и на ощупь он такой гладкий, атласный. У актинидии каламикты бывает пестролистность, а у актинидии аргута пестролистность не бывает, это для его, этого вида не свойственно. И окраска побегов также отличается. Актинидия каламикта, у нее побег такой темно-коричневый, с краснотой, вишневый как бы идет оттенок древесины. И на ощупь каждая веточка слегка шершавая из-за чечевичек, из-за устиц вот этих одревесневших. А у актинидии аргуты такого серовато-зеленоватого тона вызревший побег и совершенно гладкий на ощупь. Я почему так рассказываю, потому что сейчас в продаже бывает, что иногда актинидию аргута выдают за каламикту. Вы должны быть грамотными и сказать продавцу, не шали, потому что многие, ну им лишь бы продать, короче говоря. Вот на ВДНХ тоже к нам, почему я говорю так, потому что к нам часто обращаются, ах вот, мы купили, сами не знаем что. Вот. Потом при цветении у актинидии каламикта у нее желтые тычинки, а у актинидии аргута такие сероватые, скорее черные, темно-темно-темно-серые. Вот. И в общем, актинидию аргута, конечно, немножко надо пореже сажать, потому что когда она разрастется, она чтобы не затеняла друг друга, не менее 2 метров даем в ряду при посадке. Есть у нас еще очень интересный мой любимый вид – актинидия полигама. У него совершенно плоды другого, они на киви не похожи. Их народное название – перчик. Почему перчик? Потому что у них вкус перца сладкого, но бывает и перца жгучего. И аромат перечный. И они очень малокислотные. Вот. Их тоже очень легко отличить от каламикты. И от аргуты этот вид. У нее бархатистые листья салатно-зеленого цвета. И побеги тоже светлые, такие зеленовато-сероватые, гладкие. От каламикты легко отличаются. При цветении у нее желтые тычинки, от аргута она легко тоже отличается. Так вот, у этого вида он... Мало того, что они вкусные, съедобные, некоторые даже аджику умудряются делать из него. На Дальнем Востоке, вот Элаганна рассказывала, ее угощали вином одновременно из каламикты, из аргута, из полигама. Но это там, где большая масса. А так их, конечно, выгоднее замораживать или в свежем виде потреблять. Так вот, актинидия полигама отличается от предыдущих двух видов тем, что у нее зеленые молодые побеги и листья съедобны. И в момент дефицита витамина, вот ранней весной, их можно потреблять в салате с соевым соусом там, или совместно с другими овощными культурами. Вот. Но одновременно у этого вида такая особенность, что они наиболее привлекательны для кошек. То есть актинидия каламикта, актинидия аргута, их надо вот или пересаживать, или чтобы там немножечко поврежденные они были, тогда прибегут эти хитрюшки на запах актинидия. А полигаму они сами издалека как-то чуют и очень повреждают. Значит, когда мы сажаем, все виды надо, я вот этот момент не выделила. Значит, когда мы сажаем актинидию, обязательно надо или сеточкой, или ведром без дна, или просто привязать какие-нибудь колючие вот, например, ветки старой малины или там шиповника, чтобы ни в коем случае не съели кошки. Они могут ее просто перекусить и еще покататься лапами кверху. Им очень нравится, они впадают в состояние эйфории. Ну, вот этот вопрос сейчас, конечно, разрабатывается, особенно в Западной Европе, использование зелени актинидии для разработки кошачьего корма, потому что даже в сухом виде она тоже их привлекает. У нас тоже были моменты. Кошки забрались, и гербарии хотели скушать. Но мы, конечно, их вовремя остановили, чтобы они наши экспонаты не трогали. Ну и, значит, от кошек надо все-таки... Когда оно уже взрослое растение, они ему не способны нанести вред. А вот пока молоденькое, во время пересадки, особенно даже их и корни могут привлечь, не могут и выкопать их, ну, безобразничают. Ну, вот немножечко я, значит, прошлась по особенностям видовым актинидии, их агротехники. Теперь давайте еще, у нас немного времени, я расскажу о лимонике китайском, что это за растение и для чего оно используется, как его вырастить. А потом у них общие особенности семенного размножения актинидии каламикта, аргута и полигама и лимоника китайского. Так, значит, сейчас расскажем о лимонике. Лимоник китайский – это тоже лиана. Так же, как и актинидия. Тоже обвивающая лиана. То есть он не формирует усиков, как лазающие лианы. А из-за того, что вращается у него верхушка молодого стебля, вот он обвивает опору. Это растение происходит с Дальнего Востока. Реликтовое растение актинидия схизандра. Ареал распространения по сравнению с актинидиями у нее несколько более северный, что говорит о его большей морозоустойчивости. Вот он и зимует получше, чем актинидия. Особенно вот актинидия аргута, актинидия полигама, они подмерзают, верхушки у них, когда они вызреют, они чуть-чуть подмерзают там, на четверть от всего побега. У лимоника такого не происходит. У него нормально зимуют и почки, и однолетние побеги, и многолетняя древесина практически морозами не повреждается. Значит, лимоник китайский – это и плодовое растение. Из него можно и варенье делать, и компоты прекрасные. И употребляют его там, где его много в природе. Его употребляют для окрашивания морсов, соков, вот, которые свой цвет не имеют, красивый, природный. Туда добавляют 1:25, большое разведение лимонного сока, и они приобретают карминовый такой оттенок, розово-красный. Вот. Значит, это плодовое растение. Плоды у него вкуса такого довольно острого. Японцы называют лимонник плодом пяти вкусов. У него имеется в наличии кислый, сладкий, соленый, горьковатый и такой еще бальзамический какой-то вкус. Вот как вот мы, когда семечку хвойных раскусываем, такой вот смолкой как бы. Это все есть у лимонника. Лимонник имеет очень большое значение как лекарственное растение. Его все вегетативные части куста и особенно плоды обладают тонизирующим действием, более мягким, чем кофеин, содержащий чай, кофе. Вот. И практически он человеку не может нанести вреда. Вот если, например, много кофе человек употребит, у него может быть сердцебиение, излишний подъем давления. А от лимонника нет, он более мягко и на более длительное время поднимает мягко давление и тонус человека. В какой-то степени лимонник может вызвать не только подъем сил, но и улучшение настроения. Ну, не прямо уж эйфория, что человек излишне будет веселиться, но подъем настроения он явно вызывает, это уже экспериментально доказано. Ну, сейчас он в большой разработке находится, и очень широкий спектр употребления препаратов схизоэндрин, содержащих из лимонника, и в послеоперационной практике, и когда человек выздоравливает после тяжелой болезни. Вот. Значит, его агротехника схожа с агротехникой актинидий. В каком плане? У него тоже поверхностная корневая система. Но у него еще такая особенность, актинидии могут приживляться верхушкой побега, можно делать отводки дугообразные. А вот лимонник, он с подземного стебля, как корневище, растет, растет, и можно делать отводки, куст делить, вот эти подземные части отрезать вместе с вновь образовавшимися побегами и рассаживать его таким образом. И обязательно надо следить, что когда мы посадим растение лимонника, чтобы он не образовывал так называемую луговину. Что это такое? Это когда от одного материнского растения много отводков в одном месте и много стеблей растет. И они начинают друг друга подавлять, и таким образом растение не цветет и не плодоносит. Если мы лимонник будем формировать в 1-2 стебля, а эти все и прищипывать или просто удалять куда-нибудь в другое место отсаживать, то тогда с плодоношением все будет нормально. Так же, как актинидия, он вступает у семенного потомства на 5-й год примерно, 6-й, если из семечка выращивать лимонник. Или же, когда мы размножаем вегетативным способом, раньше, на 4-й год. У актинидий бывает на 3-й год начинается плодоношение, если мы их посадили черенковым материалом. Но у лимонника черенкование очень затруднено. И потом, даже будучи расчеренкован, у него эти черенки плохо зимуют, поэтому есть проблемы. Сейчас в большинстве случаев лимонник распространяют семенными саженцами, сеянцами. Так же, как актинидия, он не очень хорошо развивается, скажем, плохо развивается под воздействием прямых солнечных лучей. Листья становятся такие желтовато-зеленые на ярком свету. Растение страдает. Его тоже надо посадить в полутень, но ни в коем случае не вблизи штамба дерева, потому что дерево будет высасывать влагу из почвы, и лианы страдают от этого. Можно посадить вблизи дома или вблизи ограды. В таком случае ограду можно использовать как опору. Если нет, также натягиваем шпалеру и формируем в 1-2 стебля лимонник. Плоды лимонника похожи на небольшие грозди, но в отличие от истинных гроздей, вот виноградных, например, там каждая ягодка развивается из своего цветочка. А у лимонника, у него весь этот плод, так называемый, сформированный из многих ягодок, плодиков, он из одного цветка получается, из женского. Значит, лимонник, у него более сложный тип цветения, чем у актинидии. У актинидии, значит, если она зацвела женскими цветками, это будет женское растение до конца жизни. Если она мужскими цветет, значит, мужскими будет. У лимонника все сложнее. У лимонника бывают растения чисто женского типа цветения и чистого мужского, которые не меняются в течение жизни. Но это, в общем-то, сейчас в европейской части это редкость. Это в тайге встречается. Поэтому особенно опасно покупать вот отводки, привезенные откуда-то с Дальнего Востока. Это может быть огромный вот куст лимонника, разросшийся, мужской. Привезут его, тут размножат и продадут. А станет это ясно даже не в первый год цветения. Потому что вот многие, большинство сейчас существующих на рынке продаж лимонников, они выращены из семечка. И в первый год цветения у них преобладают мужские цветки. И причем в довольно большом таком разнообразии. Может быть, соотношение мужских и женских полностью мужские в первый год. Потом соотношение один, скажем, к 200. Именно один женский и 200 мужских цветочков на одном кустике. И, может быть, один к одному. То есть на каждый мужской цветок на этом же кусте формируются еще и женские цветки. И у них, значит, тип цветения в течение жизни меняется. Чем старше куст, часто бывает так, что потом преобладает у него женский тип цветения. По строению там видно, вот сразу смотришь на цветок, если там одни тычинки, ну, соответственно, это мужской цветок. А если там еще и вот эта небольшая зависть, она как вот как малинка под микроскоп, маленькая такая зеленая, из многих зелененьких плодиков сложена. Видно, что это женский цветок. И, соответственно, потом из этого цветка мы можем ожидать урожай в виде плодов. Ну, в общем, таковы особенности этого вида и агротехники. Если так еще вот основные особенности лимонника отличительные, он очень любит подкормки органическими удобрениями. И чистый коровяк, и чистый куриный помет, птичий помет, и в смеси с минеральными удобрениями очень хорошо отзывается, дает хорошие приросты. Вот. И при заправке тоже можно побольше дать ему в посадочную яму органических компоста или же перегноя. Наверное, я вкратце о сортах можно рассказать, если, но они сейчас. Ну хорошо, давайте остановимся немного на сортах. Дело в том, что и актинидия, и лимонник – это у нас молодые садовые культуры. То, что сейчас имеется на рынке, это второе-третье поколение в культуре. То есть человек пришел в тайгу, взял эти растения, принес себе на огород. И среди них, ну вот, прежде всего, конечно, Мичурин этим занимался, выбрал самые крупноплодные, самые вкусные, самые пригодные по хозяйственным признакам. И вот после того, как они дали еще потомство, семенное или же вегетативное, вот получились сорта. Я хочу подчеркнуть, что сорта сейчас не настолько друг от друга отличаются, чтобы можно было бы там вот, ну вот как в сравнении с овощными культурами или там с яблонями, с плодовыми культурами. Если у человека есть не сортовой, без имени, так сказать, роду племени, хороший экземпляр в саду, то не стоит с ним расставаться только из-за того, что он не называется там каким-то именем сорта. Это, может быть, даже он чем-то и лучше, чем имеющиеся, ну, официально оформленные сорта. Вот. Да, мы еще не остановились на семенном размножении. Значит, семенное размножение актинидии и лимонника затруднено в том плане, что семена, собранные в этом году, они на следующий год уже к весне полностью теряют схожесть. Их можно, конечно, посеять следующей весной, но, скорее всего, там ни одного всхода не получится. Но вместе с тем их просто посеять под снег вот в частности у лимонника, у него такая особенность, он может всходить в течение 3 лет. Очень недружные всходы. Значит, Антонин Иванович Тетлянов в течение длительного времени работал с этим вопросом. И вот Иоганна Колбасина усовершенствовала его методику. И сейчас для успешного получения всходов актинидии лимонника применяется метод дробной стратификации. Кстати, он применим и для многих других туго всходящих плодовых культур. Значит, в чем он заключается? Метод дробной стратификации семян заключается в следующем. Мы берем семена, выделяем их из плодов и подсушиваем. Важно еще такой момент, после того, как мы их отмыли от элементов плода, от сока, от мякоти, шкурки, их важно не пересушить. Надо, чтобы они не были такие уж, как порох, как говорится, сухие. Вот они высохли, мы их храним до начала стратификации. И потом начинаем с ними работать. Значит, надо рассчитать так, чтобы у нас на стратификацию было от 120 до 150, даже 160 дней примерно. Весь процесс занимает. Ну, практически мы вот после октябрьских праздников, так сказать, 10 ноября всегда закладываем на стратификацию актинидию и спустя еще один месяц лимонник. Почему? Потому что... Значит, у актиниди, я вам потом, кто захочет, можем, мы вам вот, 3 книжечки я привезла, Элаганны, тут все это описано очень хорошо. Значит, первый этап теплый. Мы помещаем семена, отмытые семена, замачиваем на 4 дня. Ну, это как правило. Они набираются влаги, ежедневно меняем эту водичку. Значит, замочили их, поместили их в капроновые небольшие такие, или мешочки, или просто завернуть в узелочки капроновые. И закапываем во влажный песок при комнатной температуре 18-20 градусов. И вот этот теплый период должен... быть 2 месяца у актинидии. У лимонника 1 месяц. Вот они не просто должны стоять в этом песке, мы их каждую неделю разворачиваем, промываем под струей воды и даем им немножко подышать, чтобы они полежали минуточки 5 при комнатной температуре. Потом снова заворачиваем, снова песочек. Так вот проходит 2 месяца. Еженедельно мы их промываем. Потом мы их последний раз промыли, закопали в песок в ящик. И этот ящик с песком под снег. 1,5 метра и больше снега должно быть, чтобы не слишком там была морозная температура. Температура холодного периода стратификации около 0 должна быть. Ну, 5 градусов мороза, но не больше. Вот. Значит, проходит холодный период под снегом. У актинидии 2 месяца опять, у лимонника 1. Значит, у лимонника 1+1, а у актинидии 2+2. Вот вынули, значит, где-то в марте мы вынимаем актинидии и даем им разморозиться. И вот тут очень интересный момент. Наступает 2-я тепловая фаза этой дробной стратификации. И важно, чтобы не было слишком тепло. Когда в жаркой комнате актинидия быстренько впадает в покой, и она может только не в этом сезоне, а в следующем прорасти. Вот. Так же самое и с лимонником. Значит, 2-я тепловая фаза у лимонника должна быть 8 градусов тепла всего лишь. Это где-то надо поставить вдали от приборов, возле двери. Ну, в общем, померить градусником. И у актинидии 10-12 градусов. Ну, 15 максимум, но ни в коем случае не должно быть 20 градусов тепла. И в таком случае, вот, значит, мы тоже каждую неделю их промываем, просматриваем, проветриваем эти семечки и смотрим, как началось растрескивание семян. Ну, так видно, там трещинка на кожице светлая появляется. И в это время, самое время, начинается процесс наклевывания, появляется небольшой проросточек. И вот у некоторых Не ждем, когда все растреснутся. И их можно уже сеять в посевные ящики. Или, если у кого есть к этому моменту, теплица. Высеяли мы. И хорошо увлажняем, конечно, чтобы не пересохло. И укрываем или газетной бумагой, марлей. Чем-то эту почву укрываем, чтобы ни в коем случае они не пересохли. Глубина заделки очень небольшая. 1,5 сантиметра, 1 сантиметр почвой засыпали. Вот. И они, значит, у нас потом всходят. Всходы также надо в течение всего первого вегетационного периода обязательно притенять. Марлей, лутросилом, чем угодно. Вот. Сбрызгивать регулярно. Они очень хорошо относятся к этому моменту. Молодые растения обязательно сбрызгивать мелкой струей воды, поливать. И, значит, их можно распикировать в открытый грунт в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков, чтобы они не подмерзли. Рассаживаем их на доращивание в гряды специальные, между рядами сантиметров 20-30 и в ряду 5 сантиметров, 3, не очень большое расстояние. И вот они таким образом растут, подрастают год-два, потом их уже можно на постоянное место садить. И это мы получаем сеянцы. В чем преимущество сеянцев? Они более такие жизнеспособные получаются. Вот в суровых условиях там идет естественный отбор более устойчивых к морозу сеянцев. И потом там очень большая получается вариация признаков, можно отобрать лучшие по сравнению с исходным материалом. Хотя многие повторяют признаки материнского растения, очень многие повторяют, и некоторых получается хуже, чем исходное растение, но их мало. Вот мы получаем сеянцы, потом они на 5-й год жизни уже вступают в плодоношение, как правило, Octinidia calamicta. Octinidia arguta на 7-й год и полигама. У лимонника китайского 4-й, 5-й год вступления в плодоношение в зависимости от качества ухода за растениями. Ну, а теперь, я думаю, у нас наступает самый интересный момент. Я отвечу на все ваши вопросы. Пестролистность у каламикты – это не болезнь, это ее видовое свойство. Этот признак был сформирован в борьбе за привлечение насекомых. Чем больше прилетит насекомых, тем больше опыления, тем лучше для вида в целом. Значит, пестролистность развивается не прямо вот с весны. К моменту цветения она и появляется. Сначала образуется аэренхима на листьях, и она белого цвета. Потом под воздействием солнечных лучей, в зависимости от образца, она может быть или белой, чуть-чуть розовато, и почти до такого темно-малинового цвета на солнце она часто бывает. Причем пестролистность бывает и на мужских, и на женских. Вот в прошлом году у нас вся коллекция была как роза. Розовая, очень красивая. Даже те образцы, которые никогда не были с пестролистностью, были с пестролистностью, видимо, жара так повлияла. Вот. Но большей частью, конечно, мужские растения. В некоторых устаревших изданиях пишут, что вот раз пестренький, значит, это мальчик. Нет, это не обязательно. У нас очень многие сорта были с пестролистностью в прошлом году. Я ответила на ваш вопрос? Значит, Вопрос дело тонкое насчет урожайности. Какие условия у растения, такая урожайность. У нас есть данные, что на Дальнем Востоке вот, бывает и 15, и 20 килограмм с растений. Но это огромные растения, которые растут опираются на другие растения в природных условиях или на каких-то опорах. Значит, у нас, вот, к сожалению, получилось так, что на нашей коллекции опоры не было должной охраны, и все опоры своровали. У нас растение сформировано в виде куста. И лучшие образцы в прошлом году дали от 2 до 6 килограммов с одного растения плодов. Дело в том, что вот у любителей, у которых хорошие опоры и наверху находится, высоко, вне досягаемости человеческого роста, куда-то на лестницу становиться, бывает же просто опасно даже. Люди как делают? Они расстилают какую-то ткань, брезент, и зрелые плоды падают, после этого их используют. Вот. Значит, есть такие отдельные сорта, вот у Элаганы выделены, долговечная, неосыпаемая, в какой-то степени сорт Галина и гладкая. Вот, они совершенно не осыпают плодов. Но если оно будет где-то высоко у вас висеть, в общем-то, как до него добраться? Вот. Но, с другой стороны, это как положительный признак рассматривается, потому что тебе надо, пришел, сорвал. А если не надо, пусть оно целенькое, хорошенькое висит. Плод весит этот урожай. Но другой момент такой, что вот у нас, например, коллекция тоже, как мы не охраняем, но люди могут прийти и собрать, если мы не успеем. Мы, когда начинается созревание первых плодов, мягких на этом растении, мы смотрим, есть сколько-то там осыпавшихся или мягких на веточке. Мы все плоды, зеленые, твердые, соединяем все в мешочки из крафт-бумаги. Ну, в общем, такой плотный мешок. Желательно, конечно, не пленочный, потому что пленочный он отпотевает и может загнить. И помещаем туда эти зрелые плоды вместе с незрелыми. Буквально через 2-3 дня они все размягченные, очень вкусные, хорошие получаются. И самое главное, что биохимия при этом не страдает. Там тоже много витамина С остается. Ну, может быть, там было бы 2500, а там, скажем, 1800 миллиграмм процентов. То есть вполне, вполне. Они для, в общем, полностью пригодны. И для свежего потребления, и для переработки на варенье, там, это вот сырое варенье тоже можно делать из него. Но сейчас большей части люди замораживают, конечно. Не хотят избыток сахара иметь. Вот.